В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. У нас в гостях сегодня глава правозащитного движения «Бирдуйнок Кыргызстан» Таликан Исмаилова. Здравствуйте, Таликан.
Добрый день.
Ну и уж коль мы вот нашу беседу проводим в Киеве, я хотел, знаете, какой первый вопрос задать. Почему сейчас в Бишкеке так непросто так посмотреть фильм о Майдане? Я помню, что когда вы руководили правозащитным кинофестивалем, посвященным фильмам различной тематики, и там был фильм о Майдане, он должен был показываться. У вас сорвали показ, насколько я помню. И вот меня с самого начала интересовало это обстоятельство, потому что ведь на самом деле сам ведь Кыргызстан прошел через две похожих революции и тоже с человеческими жертвами. И нынешний президент Кыргызстана во многом обязан своей властью именно той второй революции, которая покончила с диктаторским режимом Курбанбека Бакиева, очень похожим по своему характеру, кстати, на режим Януковича. Виктора Януковича. Да, просто они как близнецы. Только что Янукович не в Минске, а в Ростове пока что. То почему это так?
Это очень острый стратегический вопрос ваш. И я думаю, что в эти трагические дни для Украины, для народа Украины, во-первых, я хотела бы выразить свою гражданскую солидарность. Я хочу сказать, что очень много граждан Кыргызстана каждый день живут событиями на Украине. Почему? Потому что это свобода, как вы сказали. Мы понимаем цену свободы, потому что мы пережили две революции. И в один день, это 7 апреля 2010 года, мы потеряли в один день 87 человек на площади столицы Кыргызстана. Но это очень печально. Почему? Потому что уроки двух революций, они не дали тех ожиданий, которых ожидали кыргызстанцы. И мы сегодня пожинаем то, что мы не смогли вовремя сделать. Я думаю, что кейс Кыргызстана как раз тоже очень интересен для украинцев. Почему? Потому что свобода самовыражения, свобода слова – это основа для того, чтобы стать активным, самодостаточным гражданином. И если эти свободы сужаются или пресекаются, это говорит о том, что система, в которой живут люди, она не демократична. Она коварная, она коррупционная. Почему? Потому что людей используют только для количества, а не признают как истинных граждан, потому что основа государства – это народ, а власть, она вторична от народа.
Это, кстати, вопрос, которым сейчас задаются очень многие и в Украине, когда говорят, вот оппозиция пришла к власти, а там очень много людей, которые так или иначе связаны даже не со старым режимом, а со старой системой взаимоотношений. И у вас так было ведь дважды, да, фактически?
Это было дважды, потому что, вы помните, эта семейно-клановая система, она четко была видна всем. Это была семья Акаева, когда даже дети претендовали на власть, и мы знаем, как мы потеряли свою демократию. Почему? Потому что мы 3 года купались в такой атмосфере свободы, и мы упустили гражданский контроль.
Это 91-го года,
это, да, потому что начались уже процессы такие, когда канадская компания пришла в Кыргызстан, и это золото Кыргызстана, которое сегодня, до сегодняшнего дня питает коррумпированную власть, это явилось тем барьером, когда мы потеряли свои свободы. И по сегодняшний день мы сегодня говорим, что власть должна быть ответственна перед народом. Она должна не только в парламенте отчитываться, а быть открытой для того, чтобы люди чувствовали, как принимаются решения, как экономические, так и политические, так и социальные. Но, к сожалению, мы сегодня видим на постсоветском пространстве только Украину, которая сегодня дает надежду для постсоветских стран, что можно говорить о шансе перемен. Почему? Потому что вы сегодня боретесь не только за свою свободу, вы боретесь вот именно, чтобы уйти от постсоветского того тоталитарного режима, и это действительно долгий процесс, как вы говорите.
А вот как получилось, в принципе, что люди, которые приходили к власти в Кыргызстане на волне народного недовольства, так просто восстанавливали эту старую систему клановых отношений? С президентом Бакиевым, я думаю, разобрались, да, мы все это было на наших глазах. Вот президент Атамбаев, да, как это вообще, в принципе, сейчас происходит? Ведь Киргизия присоединяется к Таможенному союзу, да, к Евразийскому союзу. Это как-то влияет на сами общественные настроения, если угодно, на, вот, на уровень дискуссии в обществе? На уровень
Виталий,
возможности повлиять на власть.
Я очень хорошо знаю историю Украины. Я хочу сказать, что у вас культура борьбы за свободу, она была заложена. И мы даже видели в советское время, что есть группы, которые действительно боролись за национальную независимость Украины. И по сегодняшний день вы боретесь, да? Но смотря на другие страны, в том числе включая Кыргызстан, мы увидели, что оппозиция, которая приходила на смену якобы тоталитарная система, она сращивала с ними, и они имели общий интерес как экономический, так и политический. И поэтому говорить о том, что Акаева сменил Бакиев, мы плакали, гражданское общество. И надо здесь понять, почему в России сегодня такое наступление свободы на НПО. И этот закон об иностранных агентах, он сегодня быстро масштабировался. Он сегодня сидит у нас в парламенте Кыргызстана, где 3 анти-НПО законопроекта, в том числе иностранный шпион или иностранный агент, да, Думы, он полностью переписан, и там даже запятую не поменяли. То есть это о чем говорит? О том, что та элита, которая якобы говорила под соусом демократии, фактически она обманывала свой народ. И поэтому здесь надо говорить о таких хитрых, очень сильных таких тактиках, когда оппозиция, одевая платье демократии, фактически она просто боролась за ресурсы. И мы сегодня видим, что господин Атамбаев, который в своих предвыборных программах говорил о реальной свободе, о гражданском участии, и в принципе мы боролись за то, чтобы его не посадили, и Текебаева тоже, это было 6 апреля, когда мы могли умереть, но мы боролись, чтобы их спасать, да? А они сегодня забыли об этом. И они оторвались от нас быстро. Почему? Потому что те процессы, которые происходили после 7-го и после, это говорит о том, что это был раздел ресурсов и не разрушение той политики, которую вел Акаев, в том числе Бакиев. И поэтому ответственность гражданская, вы понимаете, надо видеть оппозицию, понимать ее природу. Нельзя допускать номенклатуру во власти. Это точно. Это как в Польше, в Чехии. Надо иметь тот опыт для того, чтобы иметь хороший результат. Почему? Потому что просто на кого-то надеяться, это значит терять время и терять те ожидания, которые были ценой крови.
Вы знаете, вот вы сравнили украинскую, допустим, историю с кыргызстанской. А я ведь вам могу привести другой пример, очень неплохой. Когда в 1991 году, еще накануне путча, накануне всех этих событий, здесь, в Киеве, Центральный комитет Компартии Украины очень прочно держал власть. Да? Тут один секретарь ЦК партии сменял другого во главе парламента. А у вас первый секретарь ЦК партии проиграл президентские выборы. Вы помните, кем был Акаев? Он был президентом Академии наук.
Конечно.
Значит, у вас было большое количество людей, готовых к тому. Это было только там, в Центральной Азии. В Бишкеке это произошло. Значит, было достаточное количество людей, готовых менять сами отношения во власти.
Конечно, там были готовые люди. И вы знаете, это демократическое движение, АШАР, которое боролось в советское время за доступ к ресурсам, как к земле, и чтобы прийти, значит, во власть тоже. И это были многотысячные голодовки вокруг Белого дома, когда требовали отставки старой власти, старого режима. Но здесь надо понимать, что та элита, которая была и говорила о том, что будут реальные перемены, в том числе, я очень извиняюсь, великий писатель Чингиз Айтматов, но который помог прийти Акаеву во власть. Получилось так, что эти семьи боролись за золото Кыргызстана, и дети Акаева вывозили тоннами это золото, и поэтому это очень печальная история у нас.
Всегда есть такая тема в российских медиа, и даже в пропаганде, я бы сказал, очень важная, да, сейчас. Думаю, вот Запад и Восток Украины, как две такие несовместимые между собой части государства. Мы увидели, кстати, как опровергла это нынешняя украинская история, да, как люди с Востока сейчас защищают свою страну. Но есть и север и юг Кыргызстана, да, и вот тоже говорят, Кыргызстан не может так нормально существовать, потому что там север не воспринимает юг. Насколько вообще эта мифологема, она близка к реальности?
Виталий, вы очень хорошо знаете события революции, но вы помните июнь 2010 года?
Да, хорошо.
Это был межэтнический конфликт, когда было очень много убито людей, граждан Кыргызстана, узбекской национальности. И я сама была на месте в конфликте, в конфликтной зоне, где стреляли, и мы спасали людей, и мы не смотрели, кто узбек, кто русский, кто татарин или кто кыргыз. Мы были в гуще событий, но, к сожалению, я была вынуждена потом покинуть страну из-за того, что бывший мэр Мырзакматов обвинил меня, что я предатель нации Кыргызстана, кыргызов, что я защищаю узбеков и что я давала информацию международной организации. И меня просто преследовали криминальные группы. И не только меня, некоторых, кто там был в гуще событий. Поэтому по сегодняшний день мы несем ту нишу, где мы есть иностранные агенты у власти, когда мы требуем прозрачности, доступ к принятию решений как граждане Кыргызстана. Почему? Потому что, когда ежегодно читаешь доклад о человеческом измерении, мы видим огромную цифру материнскую смертность, детскую смертность или некачественное образование, да, в Кыргызстане. И это действительно так. И поэтому речь идет о том, что когда мы требуем доступа к информации, доступа к принятию решений, мы становимся иностранными агентами. Когда мы говорим о правах человека и требуем равного участия, защиты прав граждан Кыргызстана, их около 80. 80 национальностей. Сталин так постарался, что из Кавказа, с Украины депортировали людей. Наши депортировали, например, на Украину тоже. И получилось, что у нас, мы гордимся, что у нас такой человеческий ресурс, 80 национальностей. Но говорит о том, что права человека работают на всех, это было бы неправда. И поэтому, когда мы боремся, чтобы система работала на всех, мы начинаем иметь такое клеймо, что мы предаем нацию. Но приходится с этим жить и приходится доказывать. И слава богу, что очень много людей это понимают. И вместе с нами. Поэтому юг-север – это та дилемма, это политики грязные, это очень хитрые политики разделили людей, точно так же, как Украину. И это пропаганда российская тоже, которая очень сильно работает на этих территориях, в том числе в Кыргызстане. Когда шли события на Украине, слава богу, что мы в такой вот очень сильной солидарной сети, мы были на Майдане, мы дежурили на Майдане, мы видели эти процессы, мы говорили о том, что это мирные акции, и надо отзывать. И когда Янукович говорил о том же законопроекте, как в России, мы просто были поражены, как можно было такое делать. Да? То есть речь идет о том, что сами лидеры авторитарные, коррумпированные, которые сидели в туалетах золотых, да, или там имели такое уникальные там какие-то музеи животных и так далее, да, говорит о том, что народ им не нужен. И поэтому сейчас вот в мире, то есть в постсоветском пространстве, это быть гражданином и добиваться реальных перемен, это те задачи, которые стоят как среди украинских НПО, так и у нас, но вы лучше, вы впереди. Почему? Потому что Римский статут, и если Международный уголовный суд получится так, как вы планируете, если он действительно начнет работать, и людей высшего эшелона приведут к ответственности, и вы действительно заявите всем миру, как лучшая страна, что это борьба безнаказанности, чтобы это больше не повторилось на Украине.
А скажите, если посмотреть, как развиваться может Кыргызстан в этих условиях. Вот люди уже выходили два раза. Да? Да. Говорят, там украинским политическим языком было два Майдана. Погибло такое огромное количество людей в последний раз. Да. Не изменилась, по большому счету, сама суть государственности. Более того, Кыргызстан остался в российской орбите, даже вошел в нее более прочно, чем это было при президенте Акаеве, потому что Акаев еще пытался маневрировать. Президент Атамбаев уже не может маневрировать, у него уже все подписано, все решено и так далее. Даже президент Бакиев пытался маневрировать. Помните, между американской базой и российскими желаниями. Маневры как бы завершились. Что люди могут противопоставить этому сейчас?
Знаете, я так счастлива, что я, будучи на Украине, и даже когда мы приобрели независимость, у нас были мосты дружбы. Я была в Симферополе, я видела историю крымских татар и знакома с господином Мустафа Джамилевым. Я думаю, что даже один человек сыграет роль своей истории, народа в том числе, я говорю о Кыргызстане, да? Мы не согласны, и мы знаем, что мы боремся, и они знают, что мы боремся. И поэтому так четко они хотят внедрить 3 законопроекта, чтобы это было как в России. Но этого не будет в Кыргызстане. Почему? Потому что если вот так вот посмотреть с точки зрения... Мы очень любим свободу, мы горные люди. И в принципе, я думаю, что она наивна, власть. Почему? Потому что люди не могут забыть, как на Украине. Сегодня трагический день. Мы даже знаем, когда первый умер гражданин, который читал на Украине, мову, да, об Украине. И это невозможно забыть. Почему? Потому что дух свободы, цена свободы, она дается нелегко. И надо быть очень ответственным гражданином, чтобы не дать тем лидерам, очень злостным, захватить то политическое поле, ту сферу, где должен жить свободно человек. Это надо понимать. Теперь это подсоветское пространство этим живет. И я думаю, что и в России те же самые процессы идут. Они не могут жить в такой кабале. Тот же Узбекистан, все равно люди думают, как поменять. Окружение – это не политика, это права человека, чтобы жить достойно. А топтать человеческое достоинство никому не позволено.
А вот вы знаете, о чем хотела вас еще спросить? Это очень важный для меня вопрос последних, я бы сказал, месяц. Вот мы видим, что происходит в России. И видим, как меняется российская экономика. И что происходит с российской валютой. И все больше и больше публикаций, и статистических, и журналистских, о том, что тот... Наемный труд, который применялся в России последние годы, выходцев из Центральной Азии, арабский труд, если так уже назвать вещи своими именами,
да?
Это было обыкновенное такое классическое, в Третьем Риме, как в Первом Риме, да, ну, рабовладение.
Наши лидеры тоже помогали им в этом.
Естественно.
Они говорили, езжайте в Россию, там
и,
все прекрасно.
И зарабатывайте деньги, да?
И зарабатывайте деньги.
Теперь...
А мы фальсифицируем выборы.
А теперь вот эти вот люди, это молодые люди, работоспособные, я думаю, у многих, тут же Кыргызстан же современная страна, у многих кредиты, да, на квартиру, на машину, семьи, детей нужно кормить. И вот такое огромное количество людей. Я посмотрел где-то по статистике, что на 70% уменьшилось количество денежных переводов из России.
Это точно.
Оно возвращается домой. Вот что эти люди будут сейчас делать в Кыргызстане? Как они найдут себя? Как вообще государство готово реагировать на эту массовую реэмиграцию?
Это тоже один из таких тяжелых вопросов, о которых вы говорите, господин Виталий. Дело в том, что мы, как граждане, не только работали внутри страны, развивая демократию и права человека. И мы понимали, что вот даже цифра за 2 года, она показывает, что 404 груза, 200 пришли в Кыргызстан из России. 404 груза. То есть речь идет о том, что в мирное время люди погибают, их привозят. Я помню, в том числе, мой племянник тоже, который уехал в Тверь и вернулся в гробу, груз 200. И мы стали заниматься 4 страны, то есть это Россия, Казахстан, наши партнеры правозащитники, в том числе мемориал, который закрыт в Санкт-Петербурге. Но есть очень сильные эксперты, которые работают в нашем подготовке отчетов. И мы создали большую такую гражданско-партнерскую платформу «Центральная Азия. Движение». То есть как отправляющие страны – это Таджикистан, Кыргызстан, и принимающие страны – это Казахстан, Ближний и Россия. В Казахстане тоже ситуация очень тяжелая, потому что они попадают в рабство и так далее. Говоря о России, мы сегодня увидели, что официально ФМС России заявило о том, что 40% мигрантов срочно покидают Россию. И они действительно покидают. Почему? Потому что кризис рубля российского. То же самое они могут заработать 5000 дома, чем быть в опасности, как они говорят, в Москве. И мы сейчас вот встречаемся 28 по 30 января в Бишкеке. Это представители 4 стран. И опять же там участвуют соответствующие институты, говоря, как быть, почему? Потому что это одна из таких больших проблем, которая сегодня ляжет на бюджет и вообще на ситуацию в Кыргызстане. Учитывая, что маргинальное население, которое уже оторвано от хорошего образования. И это наши ребята, которые очень радикальны. И вторая угроза – это очень сильная тенденция, что они уходят в радикальный ислам. И это тоже, вплоть уходит до Сирии, это тоже, я могу сказать, количество увеличивается, в том числе женщин тоже, в том числе Казахстан. И даже через Россию они туда попадают. То есть речь идет о том, что это не только проблема Кыргызстана, это вообще проблема региона. Как это будет? Да. Это большая дилемма. И мы, как гражданские активисты, стараемся работать над этой проблемой и заставлять правительство уделять внимание не деньгам, которые идут, они хвалятся. О, бюджет наполняет, да? Извините, пожалуйста, а что дальше? Почему? Потому что доступ к медицине, доступ к образованию, патентная система, которая сегодня очень ущемляет и дискриминирует, и в том числе скинхеды и очень агрессивная политика тех же политиков, которые сидят в Думе, которые заявляют, ну кто они, это разве люди, типа второй сорт? То есть речь идет о том, что работая в этом формате, мы стараемся через правовые, через гражданские инициативы облегчить ситуацию мигрантов и членов их семей. И большая надежда на то, чтобы международные механизмы работали. И мы апеллируем на международные органы. Но мы далеко от Европейского суда, у нас нет доступа. Но единственное, что система ООН и ОБСЕ.
Вы говорите, что люди могут приехать и заработать деньги в Кыргызстане. А сейчас они могут что-то заработать, если они возвращаются? Это тоже вопрос номер один.
Но вы знаете, они же уезжают. Не только они приезжают, они уезжают в Турцию, уезжают в Корею, уезжают в тот же Китай работать. То есть речь идет о том, что перенаправляются потоки, но это не говорит о том, что это безопасная миграция. И поэтому с комитетом парламента мы сейчас работаем, чтобы как децентрализацию сделать политики и развитие на регионы. Почему? Потому что без развитых регионов говорить о безопасности границ или там развитии это невозможно.
А вообще, в принципе, говоря о гражданском обществе Кыргызстана, вы ощущаете, что происходит какая-то смена поколений, условно, что там приходят молодые люди, что они уже другие? Можно говорить, что вообще молодежь в стране, она отличается от вот тех поколений, которые выросли в советское время?
Я хочу сказать, что в Кыргызстане, может быть, это человеческий ресурс 80 национальностей, и мы можем сегодня говорить о блогерах очень молодых, очень талантливых, мы можем говорить о правозащитниках, например, Нурбек Токтоконов, прецедент, организация, которая работает со студентами старших курсов, и это огромное количество людей, да, и у нас есть международный фестиваль документальных фильмов, это Сестринский фестиваль в Праге, когда ежегодно, вот как раз вы говорили, что не дали показать фильм о Майдане, боятся фильм о Майдане показывать, потому что как раз-таки стоит вопрос, кто стрелял, кто был задействован и почему расследование не идет.
А вы как считаете, почему такие проблемы с расследованием?
Это большой вопрос. Это большой вопрос ответственности тех, кто пришел во власть. Они не хотят этого расследования.
Вы в этом убеждаетесь вот во время ваших киевских встреч?
Я думаю, что здесь тоже происходят очень похожие моменты. Почему? Потому что милиция, которая была задействована и была зависима от приказов, да, и это большое количество людей, которые имеют психологическую и очень странную политику сегодня. Потому что внутренне они тоже как бы сильно болеют, наверное, точно так же, как в Кыргызстане. Но должна быть очень гражданская ответственность и сказать, что я был виноват. И почему? Потому что даже есть в общественной безопасности, в документах ООН, что милиция, когда есть приказ против мирного населения, она не должна подчиняться приказу. Но это жаль, что в постсоветском пространстве они пока подчиняются. И очень много прокуроров, очень много тех людей, которые, например, у нас Бакиев, а у вас Янукович, да, они же здесь же. И они тоже являются барьерами для расследования, для справедливости. Почему? Потому что они тоже ждут, когда гражданское общество немножечко успокоится, чтобы захватить... То есть гражданскому обществу, вот наш опыт показывает, нельзя не спать, надо двигаться. Если не двигаться, то кто-то другой заберет это пространство.
И ведь ваше расследование после вот гибели людей в Бишкеке тоже не было особенно удачным.
Даже независимая международная комиссия, она была проигнорирована. И мы очень сожалеем, что буквально недавно прошли слушания в Женеве по универсальному периодическому отчету, где тоже не дано было никаких конкретных результатов, что нашли тех, кто был повинен как во время революции, так и после межэтнических трагических событий и виновных.
А вообще вы видите прямые параллели после того, что происходило после свержения Бакиева, после того, что происходило после бегства Януковича? Потому что ведь и в Кыргызстане братья Бакиева пытались поднимать юг, там фактически пытались организовать гражданскую войну.
Да.
И тут ведь тоже совершенно очевидно, что главная ставка делалась на Донбасс, где у Януковича, его семьи такие крепкие позиции были. Валите.
Понимаете, мы должны опережать стратегию развития свободы и демократии. И это должна быть такая комплексная работа вместе с экономистами, финансистами и так далее, чтобы быть более успешными. И это действительно так. Почему? Потому что все те люди, которые были назначены старыми лидерами, они же мечтают вернуться. И они живут этим, потому что у них общие ресурсы, общие коррупционные схемы, и экономику они воруют, и морально, да. То есть речь идет о том, что надо быстро делать реформы, и без реформ, это опыт вот, ведущих стран, да, успешных, таких же, вот, как Польша или Чехия, да, то есть солидарность, она сыграла же свою уникальную роль. Это должна быть такая командная, очень понятная гражданскому обществу и народу работа, и люди поддержат. Без поддержки людей это тоже очень сложно, как бы очиститься от той кадровой системы, которая была основана на деньгах и на коррупционных схемах.
Вот здесь в Украине, опять-таки, во многом, мне кажется, с подачи наших российских коллег, любят обсуждать там тему третьего Майдана. Я всегда на это говорю о том, что я вот надеюсь, что нынешняя власть, которая прошла через два Майдана, между прочим, да, если люди выйдут на улицы, она уже точно поймет, что с людьми нужно диалог вести, а не прятаться за шеренгами милиционеров и не создавать условия, в которые могут гибнуть и мирные протестующие, и представители правоохранительных органов. Что, по крайней мере, за эти два Майдана мы пришли к модели диалога между властью и обществом. А вот в Кыргызстане, вот после двух революции, возможно, третья? Понимает ли ваша власть необходимость диалога сегодня? Как вы считаете?
Я думаю, что украинская власть, которая сегодня, имея такую политическую волю, такой сильный гражданский контроль, и имея такую поддержку со стороны гражданского общества, она тоже не должна медлить. Почему? Потому что даже вот борьба с безнаказанностью, она должна идти в рамках международного права, да, и Римский статут быстрее ратифицировать, и его расширить, и войти членом Международного уголовного суда. Это спасение этих же лидеров, если они действительно привержены ценностям и привержены своему народу. Но если они начнут хитрить, это очень больно. Почему? Потому что вот у нас получается так, что пока диалог буксует, он был немножечко, а потом они уже начали придумывать другие, и сейчас люди разочарованы. И, в принципе, оппозиция, которая сегодня есть в Кыргызстане, она тоже не такая демократичная. И вопрос в том, что как быть?
Да, вот
почему?
Это вот,
как быть?
Вот как быть? Я хотела вас спросить.
Это очень сильный вопрос. Почему? Потому что, будучи гражданским активистом, начиная давно, мы шли на две стратегии. Это большое участие женщин в политике, и мы продвигаем это. И второе, это развитие молодежных гражданских инициатив для того, чтобы сломать эту патриархальную систему, семейно-клановую, и сделать горизонтальное лидерство, похожее на украинское, да, и похожее на лидерство демократичных стран. Если вот увидеть в Польше или там в Чехии премьера бывшего на велосипеде и спокойно с ним разговаривать, то наши же уезжают же. Почему? Потому что они должны везти золото, они должны везти то, что они накопили. А эти люди, то есть, вот как быть с лидерством, это тот вопрос, над которым мы работаем. Но сказать, что оно сегодня есть, конечно, оно есть. Оно разное, 80 национальностей, но пока вот такой объединительной силы, такой горизонтальной, очень сильной сети, я бы сказала бы, на среднем уровне. Но мы оптимисты, и есть надежда только через это, и, как вы сказали, только через мирные инструменты и через гражданское давление. Не дай бог вот таких вот насильственных переворотов.
Спасибо. Я напомню, что гостем нашей программы сегодня был руководитель кыргызстанской правозащитной организации «Бирдуйно Кыргызстан» Таликан Исмаилов. Спасибо, госпожа Исмаилова, что были с нами сегодня. Удачи вам.
Спасибо.
Вел
вам
эту
тоже.
Программу для вас Виталий Портников. Всего доброго, уважаемые слушатели и зрители.